Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Франции до Китая. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Что скажет Си? На какие обещания надеется Путин в Китае? Президент России Владимир Путин начинает поездку в Китай, чтобы в течение двух дней, 16 и 17 мая, проверить, как работает неограниченное партнерство Москвы и Пекина, о котором он вроде бы договорился с лидером КНР Си Цзиньпином пару лет назад. Российская делегация на этих переговорах в этот раз просто огромна. Есть ощущение, что вся кремлевская власть сейчас улетела в Китай. Если перечислить самые важные вещи, которые сейчас Путин хотел бы получить от КНР, а Си Цзиньпин от России, то что это может быть? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин и Си Цзиньпин, и это будет самое главное за два дня, проведут 16 мая важную беседу тет-а-тет, а потом встречу в формате 1+4. Вот цитата. «Один на один побеседуют, прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно, а затем состоятся неформальные переговоры в ходе неформального ужина с участием некоторых членов делегации с обеих сторон. Ведь важнее всего в Китае попить чай один на один». Конец цитаты. Напомню, что КНР, начиная с 24 февраля 2022 года, ни разу не осудила Россию за вторжение в Украину и не голосовала за соответствующие резолюции Генассамблеи ООН, но не раз обвиняла США и Запад в провоцировании конфликта. Устойчивость российской экономики, по общему мнению, сегодня критически зависит от позиции Пекина. КНР, безусловно, оказала России немалую поддержку в условиях западных санкций. И как поставщик всего на свете, от автомобилей до смартфонов, и как покупатель ее энергоносителей. При этом Китай официально никогда не признавал аннексию Крыма и впоследствии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины России. Итак, мой сегодняшний собеседник – китаист Алексей Чегодаев, политолог и востоковед из Лейпцигского университета в Германии. Каждый раз, когда Путин и Си встречаются друг с другом, есть ощущение, что они друг друга прощупывают и ждут, может быть, каких-то сюрпризов, несмотря на, конечно, всю долгую, всегда предварительную подготовку каждых их переговоров.
Мы говорим о логике ведения переговоров автократами. Это люди, которые уже очень много лет у власти, это люди, которые единолично принимают решения, это люди, которые считают по прошествии тех лет, которые они находятся у власти, что очень многое в реальности зависит от того, что они скажут. Например, вот Россия и Китай заявили о том, что все будет хорошо и торговля наладится, и в идеальном мире она должна взять и наладиться. Потому что главные начальники сказали. Бюрократия устроена немного иначе, потому что для всего нужны регламенты, для всего нужны приказы, для всего нужны решения, для всего нужно методологическое оформление, для всего нужна операционная структура и вообще готовая инфраструктура для того, чтобы этот условный платеж, к примеру, прошел или условный закон начал применяться. Вот об этом они не думают, потому что, ну, на нижних этажах разберутся. И здесь мы как раз говорим о том, что нет институтов контроля, нет институтов СМИ свободных и независимых, нет институтов гражданской власти. То есть вот что мы скажем, то и будет. Но, кажется, цифры говорят всегда о том, что где-то что-то провисает, где-то что-то не работает, и нужно опять встречаться и передоговариваться. Мне кажется, действительно, что есть вот это ощущение прощупывания почвы, потому что, ну, мы же договорились, что все должно быть хорошо. А почему-то вот здесь нехорошо. Логика и вопросы к тому, что в банковской отрасли, отдельно в нефтегазовой отрасли могут быть какие-то проблемы, и они не решаются устной договоренностью, очень редко приходит в голову власть придержащим. Действительно, каждый раз они договариваются о большой формальной рамке, очень друг другом довольны, я думаю. Но потом, когда дело доходит до реальных решений, здесь все-таки этим занимаются обычные люди, обычные ведомства и министерства, у которых свои повестки, у которых свои регламенты, и все увязает.
В этот раз это равноправные переговоры или, как всегда, кто-то больше неизбежно выступает в роли просителя, а кто-то более снисходительного, свысока такого партнера?
Равноправные переговоры с Китаем невозможны по определению. Равноправные переговоры с Китаем – это Китай и США, которые сопоставимы по экономической мощи, по военно-политическому влиянию. Это Китай и Европейский Союз как единое целое. Не Китай и Франция, не Китай и Германия. Да, Китай всегда сохраняет лицо с той стороны, с которой он переговаривается. Конечно, будет подчеркнуто, что это действительно переговоры двух влиятельных суверенных держав, но ни по экономическому, ни по политическому весу здесь, конечно, все-таки не идет торга, не идет никакого разговора, потому что действительно Россия сейчас находится под беспрецедентным санкционным давлением, и все-таки Россия выступает со стороны просителя.
Если перечислить самые важные вещи, которые сейчас Путин хотел бы получить от КНР, а Си Цзиньпин от России, то что это будет? Давайте начнем с России.
Россия просит не финансовой поддержки, Россия просит не какого-то обмундирования техники и тому подобного. Россия просит эффективного торгово-экономического взаимодействия. Вот это, наверное, первое и главное. Можно ли наладить инфраструктуру так, чтобы платежи из России приходили в Китай бесперебойно? То есть Россия говорит, нет, нам не нужно ничего в долг, мы готовы продавать вот это и вот это, просить о том, чтобы была нормальная экономическая деятельность. Второе, это уже, наверное, не так важно, это газ и нефть, поэтому, собственно, едут договариваться все главы российских энергетических компаний. И третье, это, наверное, инвестиции, но это уже, знаете, такая история десятая, потому что с 2015 года инвестиции из Китая в Россию не прибывают, а наоборот уходят.
А в случае Пекина что нужно Си Цзиньпину?
Си Цзиньпину нужен, во-первых, понятный план будущего. Кажется, что последние 2 года Владимир Путин убеждал Си Цзиньпина в том, что у России есть план, у России есть какая-то понятная цель в военном конфликте в Украине, и мы ее придерживаемся, и мы ее решим. Она может быть неубедительна для нас, но, видимо, она была убедительна для Си Цзиньпина, потому что 2 года Китай не предпринимал никаких невероятных усилий по тому, чтобы стать активным переговорщиком в этом кризисе или одной из сторон участников этого кризиса, то есть чтобы оказывать какое-то давление. Поэтому ему нужен ясный, четкий план, что вообще происходит, поэтому, собственно, для этого и нужны эти встречи, для того, чтобы еще раз пересказывать свое видение мира. И вторая история, наверное, это все-таки военно-политическое сотрудничество, потому что Китаю нужны технологии российские, в России еще много чего есть, в том числе и в военно-технологическом плане, и Китаю это интересно, и Китаю интересно, как минимизировать риски для себя. Китай, наверное, тоже хочет продолжить покупать российскую нефть дисконтом, российский газ дисконтом и открывать российский рынок для китайских товаров, но хочет, естественно, это делать так, чтобы не попасть под риск вторичных санкций.
Как раз то, что сам Кремль подчеркивает особенную важность участия в переговорах в Китае нового главы Минобороны России Андрея Белоусова, хотя и прежний Сергей Шойгу там будет. Это нам о многом говорит?
Мы помним судьбу бывшего министра обороны Китая. Он пропал. Он пропал уже почти год назад, и о его судьбе нам до сих пор ничего не известно. И как раз российские прокремлевские паблики рассказывали о том, что новый министр обороны Китая – это невероятный друг России, в чем, наверное, есть часть правды, потому что он был под американскими санкциями за сотрудничество с российскими госкорпорациями, которые в том числе поставляли в Китай какие-то российские технологии, какие-то российские разработки. Точные детали есть, но о них предпочитают не говорить. Ну вот он исчез, и мы не знаем, где он. Министр обороны в России, наверное, выступает в том же качестве, что и министр обороны в Китае. То есть это не должность военного, это должность гражданского чиновника, который должен обеспечивать нормальное кровообращение военной системы. То есть он должен поженить военных на фронте и гражданские и военно-технологические компании, которые работают на земле. Он должен заниматься поставками, он такой завхоз. Поэтому здесь участие Белоусова, наверное, даже не удивляет, потому что действительно очень много продуктов, в том числе с двойным назначением, поставляются из Китая, и действительно эти многие поставки находятся под угрозой. России нужны комплектующие. Вот как они пойдут и как они будут оплачены, это большой вопрос. Пойдут ли они через Казахстан, условно, через Гонконг, через Северную Корею, почему нет? Пойдут ли они сначала в Турцию или в Саудовскую Аравию или в Эмираты и потом только в Россию?
В Вообще российская делегация в Пекине огромна. В нее, ну, кроме понятного и обычного набора персон, вошли очень многие высшие чиновники и бизнесмены. Там от Татьяны Голиковой и Антона Силуанова до Германа Грефа и Олега Дерипаски. Так упор больше будет делаться на координацию хотя бы риторики во внешней политике или на деньги и проекты, говоря простым языком? Или на все вместе поровну?
Внешняя политика у России и Китая все-таки координируется в рамках ООН. Есть два больших центра силы в Совете Безопасности, Китай и Россия, и в большинстве случаев они выступают с единой позицией, поэтому здесь особых открытий ждать не следует, мы не увидим никакой-то глобальный проект нового мироустройства, хотя, наверное, Владимиру Путину это бы хотелось. Здесь вообще есть очень понятное противоречие, потому что та структура, которая сложилась с ВТО, с банками, с международными банковскими платежами, с военно-политическими блоками, она в целом устраивает Китай. И Китай от нее очень много выигрывает. Поэтому Китай вообще-то ничего не имеет против ВТО, ничего не имеет против НАТО, ЕС. Китаю вообще все замечательно и отлично. Пускай будут, и АСЕАН тоже с ними будут. Это Россию не устраивает современный миропорядок, и Россия стремится его разрушить, а Китай все устраивает. Китай своя повестка, поэтому действительно будет фокус все-таки смещен на экономическое и политическое взаимодействие между Россией и Китаем. И мы опять с вами возвращаемся к первому вопросу, потому что, ну, в логике автократа, наверное, все это понятно. Вот смотри, это твой китайский коллега, это твой российский коллега, дружите. Это коллега, глава Центробанка в России, это глава Центробанка, ну, по-другому он в Китае называется, из Китая. Дружите, договаривайтесь. В целом, я думаю, расчет именно на это. Давайте познакомимся, посмотрим друг другу в лицо.
Я очень много сейчас читаю о том, что торговля России с Китаем-то начинает падать из-за того, что начал работать такой системный эффект вторичных санкций со стороны Запада. Китайский экспорт в Россию который месяц сокращается, в основном там в разделах автомобилей, оборудования, электроники и так далее. Но, правда, российский экспорт в Китай понемногу растет, но это лишь в основном за счет нефтепродуктов. Но главное все равно то, что президент США Джо Байден в начале года подписал указ о санкциях против всех банков из третьих стран, которые помогают финансировать российский военно-промышленный комплекс и связанные с ним отрасли. И в результате что произошло? Традиционно такие осторожные китайские банки стали отказываться иметь дело с Россией, вообще прекратили с ней расчеты даже вне SWIFT.
Российская экономика – это рыночная экономика. Она хочет продавать, она хочет получать деньги, ей это очень нравится. Поэтому российские банки, собственно, и российские финансовые организации делают все, что в их силах, для того, чтобы получить деньги и заплатить за что-то китайцам. Второй тезис. Да, у нас есть товары, которые попадают под санкции, и ими Китай старается не торговать. Просто потому что, да, если Китаю говорят, ты поставляешь этот товар X в Россию, попадаешь под санкции, Китай, конечно же, выбирает не поставлять товар X в Россию, потому что, ну, Россия, конечно, прекрасный рынок, привлекательность, но все-таки, если выбор стоит между российским рынком и глобальным рынком, то здесь никаких сомнений нет, Китай собирает вещи и уходит. И здесь уже ничего не попишешь. Третья история – это поставщики и агентские схемы. Их, собственно, никто не отменял, потому что, да, Китай, может быть, что-то и поставляет, но поставляет это не напрямую, а, опять же, через страны Центральной Азии, через Турцию, через Саудовскую Аравию, через Эмираты, через Гонконг. И контролировать весь этот процесс из дочек, из аффилированных структур, ну, практически невозможно. То есть вот здесь все еще остается пространство для манипуляций. И Киевская экономическая школа, я читал недавно доклад, она говорила как раз о том, что да, Китай, конечно, плохой и нехороший, и очень много чего поставляет, но 97% того, что поставляет Китай в Россию, это не китайское производство. Это вот те ровно схемы, чипы и комплектующие, которые произведены либо на Западе, либо в США. То есть Китай здесь выступает в качестве агента, поэтому неплохо было бы контролировать производителя. И если мы говорим об экспорте из России, то здесь главная проблема все-таки возникает у среднего и мелкого бизнеса, потому что большие мужчины, которые занимаются продажей нефти и газа, они уж точно не останутся без каких-то каналов для приема и отправки платежей. Вот здесь мы можем абсолютно не заниматься. Китаю нужна нефть, Китаю нужен газ. У России есть нефть, у России есть газ, и она готова продать со скидкой. Там что-нибудь точно придумывают. Проблемы-то как раз возникают у малого и среднего бизнеса, который обеспечивает нормальную жизнедеятельность России. Это станки, это товары широкого потребления, это мобильники, это ноутбуки, мебель, вот все то, что мы видим вокруг себя. И вот здесь есть проблема. И люди вынуждены крутиться так, как, возможно, крутились даже в 90-е.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, китаистом Алексеем Чегодаевым, мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с китаистом из Лейпцигского университета Алексеем Чегодаевым продолжаем разговор о первом после инаугурации двухдневном визите Владимира Путина в КНР. Я думаю, что во время этого визита мы, конечно, услышим, увидим такое слаженное нарастание антизападных выпадов из уст и Путина, и Си Цзиньпина, и всякие колкости в адрес Вашингтона хором. Но при этом, ну, например, вот «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Китай-то сейчас, ну, страшно стремится, как всегда, улучшить свой имидж на Западе, сохранить доступ к рынкам, чтобы оживить свою экономику, которая не в лучшем состоянии. И встреча с Путиным, она же может еще больше оттолкнуть Запад от Китая. Или все не так. Или вот той же Европе самой Китай на самом деле необходим позарез. И Си Цзиньпину на самом деле нечего бояться.
Давайте назовем это смотрины. Он сам съездил в Европейский Союз, европейские лидеры прилетают к нему, все общаются и встречаются с Си Цзиньпином, предлагают какие-то варианты, говорят о своих болях, делятся своим видением будущего, и мяч все-таки на стороне Си Цзиньпина, действительно, потому что если мы обратимся, ну, вот, к китайским СМИ, которые 99% своей сути пропагандистские, потому что контролируются государством, там вообще-то ренессанс, возрождение с Европой. Европа замечательная, госпожа Пан Ли Юань, первая леди Китая, блистала в своих невероятных нарядах, очень тепло ее встречали во Франции, в Венгрии, в Сербии. Европейцы очень любят Китай, Китай очень любит европейцев, фотографии, видео. И с США после переговоров с госсекретарем, собственно, тоже в китайских СМИ было ровно то же самое. Давайте дружить, давайте возобновим академические обмены, мы ждем американских студентов. И вот Маск к нам приезжает, с нами общается. То есть здесь антизападного или антиамериканского курса публичного у Китая нет. Китай говорит, места хватит всем. Это вот главный, наверное, месседж, который Си Цзиньпин отправил президенту США. Очевидно, Путин что-то предложит Си Цзиньпину. Си Цзиньпин сядет вечером у себя в кабинете, посмотрит на предложение Европы, посмотрит на предложение России и, я думаю, сделает выбор.
Ну, смотрите, в октябре прошлого года, когда Путин был в Пекине на третьем форуме «Один пояс, один путь», Си Цзиньпин в своей главной речи предложил гостям воспринимать отныне Китай как альтернативу доминированию Соединенных Штатов, причем, по его словам, намного лучше. Путину Си в своей речи тогда, ну, в общем, отвел некую заметную роль, подчеркнул, что очень важны их отношения для нового мира, но такого мира, каким его видит председатель КНР. А каким он его видит, этот новый мир?
У Китая отсутствует какая-то привлекательная, понятная модель мира в будущем. Если мы говорим, я маленькая страна, я хочу стать членом Европейского Союза. Что мне для этого нужно? Европейский Союз мне показывает список. Уважайте права человека, стройте рыночную экономику, пускай у вас будет разделение властей, парламентская система, много партий, СМИ. Ну, то есть какая-то понятная матрица. У США, если вы хотите привлечь инвестиции из США, у вас тоже будет ряд принципов к вашей стране. Китай говорит, планета разная, страны все удивительные и суверенные, поэтому давайте строить, вот последняя, наверное, история, это сообщество единой судьбы человечества. Это такая инициатива. И, собственно, сообщество единой судьбы человечества, это история за все хорошее против всего плохого, потому что в ней нет главного наполнения. Что нужно делать, чтобы построить сообщество единой судьбы человечества? Китай говорит, давайте не будем воевать, давайте будем торговать. Ну, вот напоминает ровно те китайские мудрости, которые там, в искусстве войны цитируются. Будь хитрым. В этом нет никакого понятного наполнения, в этом нет непонятных институтов, в этом нет понятных правил игры. Пояс и путь – это инфраструктурная история, торгово-экономическая история, которая выгодно в первую очередь Китаю, потому что Китай в нее инвестирует, и Китай надеется через нее поставлять свои товары по всему миру. Но как история на экспорт, это действительно мертвая история, потому что я маленькая страна, я хочу построить у себя отдельный Китай. У меня не получится, потому что мне нужно построить партию, как в Китае. Мне нужно построить уникальную политическую систему, как в Китае. Уникальную экономическую систему, как в Китае. Такую же систему власти. Это просто неповторимо. Вот есть Китай, и он один такой. Поэтому здесь все упирается в очень простую мысль, которая, опять же, транслируется Китаем. Давайте просто торговать, а в скобочках Китай говорит, я очень большой, я все равно вас подавлю. На равных со мной вы не сможете разговаривать, поэтому текущий миропорядок меня абсолютно устраивает и в рамках ВТО, и в рамках НАТО, и в рамках одного пояса и одного пути, просто потому что я большой.
Судя по всему, пояс и путь-то вообще, если вот говорить о реальных вещах, а не о каких-то глобальных философствованиях, он в паршивом состоянии оказался, с учетом войны в Украине, войны на Ближнем Востоке, ситуации в Красном море, нарушения поставок, разрыва транспортных коридоров, санкций и всего на свете.
Он в разном состоянии. К примеру, вот Беларусь должна была стать таким окном в Европу, но Беларусь попала под санкции. Все китайские инвестиции, которые все это время туда лились рекой для того, чтобы стать понятным транспортным хабом в Европу, они, конечно же, да, накрылись тазом. Но вот, допустим, возьмем пример Сербии и Венгрии. Дорога строится, железная дорога планирует быть окончена в следующем году либо в 2026 году. И это уже понятный участок проекта «Пояса и пути», по которому товары пойдут в Европейский Союз. То есть здесь есть участки, где проект идет лучше, есть участки, где проект идет хуже. Это все-таки, опять, мы возвращаемся к тому, что это неформализованный проект, поэтому и оценить его мы не можем по китайским меркам. Если бы был проект с понятными KPI-ами, с понятной оценкой эффективности инвестиций, мы бы сказали, этот проект не работает, или бы сказали, проект работает. А это такая китайская история, такая китайская рамка, когда Китай говорит, вы знаете, вот мы что-то там построили, и все это очень хорошо. Вот через Киргизию мы что-то построили, взяли у Киргизии очень много чего в аренду, вогнали ее в долги, а теперь, собственно, вся киргизская экономика работает на погашение долгов. Но проект «Пояса и пути» идет через Киргизию частично? Да, идет. Сложно это все оценить.
Я думаю, что сам Путин, как всегда, и в октябре так было в прошлом, он сейчас явно будет строить свои речи и предложения на таком увязывании, как бы он хотел, всех планов КНР с российскими внешнеполитическими, внешнеэкономическими инициативами и с его личными путинскими представлениями об идеальном мироустройстве. Я при этом видел несколько бесед с официальными, подчеркиваю, китайскими комментаторами, экспертами и журналистами в связи с нынешней поездкой Путина в КНР. И все они везде подчеркивают, что мы друзья, но мы ни в коем случае не союзники. Это явная установка у них сверху такая, а на самом деле это вообще просто временное совпадение некоторых интересов, никакой не союз, и каждый до поры до времени будет играть свою игру, а там посмотрим.
Ну да, нужно постараться, чтобы найти пример союзнических отношений Китая и какой-то другой страны. Это всегда краткосрочная история, просто потому что с этой страной Китай по пути. Проблема России сейчас в том, что и у России нет понятного союзника. Вот возьмем пример Украины. У Украины есть союзники. Они предоставляют ей военную помощь, они предоставляют ей финансовую помощь. Они подписали бумагу. Бумага — это очень важно. У России, кажется, кроме Беларуси, и то не очень официально, союзников нет. Это очень важно. Если мы почитаем еще такие полуофициальные заявления китайских экспертов, некоторых это даже возмущает, если мы не скажем там более жесткое слово, бесит, потому что, ну, действительно складывается ситуация уникальная, что китайские аналитики задают вопрос, подождите, ну вот есть Россия, она не очень большая по китайским меркам, как провинция Гуандун. По ВВП это провинция Гуандун, к примеру. И вот эта страна влияет на наш внешнеполитический курс, она задает повестку не только в ООН, но вообще в мире, она меняет мир так, как хочет, и, ну, фактически разрушает текущий мировой порядок, а мы, Китай, должны следовать за Россией. Либо поддерживать Россию, либо выступать в качестве нейтрального переговорщика. Это что вообще такое? А где здесь мы? Почему хвост виляет собакой? Почему мы должны поддерживать эти инициативы? В чем наша китайская выгода?
Еще несколько дней назад Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен вовсю призывали Си Цзиньпина использовать свое мощное влияние на Москву для завершения войны в Украине. В ответ Си Цзиньпин, мы уже сказали, да, это ничего внятного им не ответил. Но вообще-то Товарищ Си, что бы ни случилось на фронте в Украине и что бы ни предпринял в связи с этим Запад, все-таки не бросит Путина или, возможно, и другие сценарии?
Первый вопрос в преувеличении влияния Си на Владимира Путина. Ситуация, при которой завтра Си Цзиньпин звонит Владимиру Путину и говорит: «Владимир, остановись, что ты делаешь», мне представляется фантастической или утопической. Ну, то есть, нет, такого точно абсолютно не будет. У нас есть пример КНДР. Вот уж, казалось бы, страна на 99,9% зависит от Китая. Но Ким Чен Ын нас с вами не перестает удивлять своими внешнеполитическими заявлениями и выкидывать такие истории, которые приводят в шок и бешенство даже китайских руководителей. Влияние Китая на политические решения в России – мне кажется преувеличенным. Да, нам кажется, что экономика определяет политику, но Владимир Путин показал нам, собственно, развязав войну, что нет. Извините, конечно, но политика определяет экономику. Вот уж выгодно было торговать с Европейским Союзом, продавать газ, торговать нефтью и торговать по очень выгодной цене, без предоставления дискаунтов. Но нет, нет, развернули курс на 180 градусов и пошли в Китай. И мне кажется, Си Цзиньпин это все прекрасно понимает, потому что, опять же, вопрос, а что Китаю-то? Сражаются два каких-то славянских племени, давайте уж совсем огрубим, где-то на территории Европы, и, казалось бы, это проблема Европы. То есть Китай вообще-то никого не призывает вмешаться в проблему Китая и Индии, и тем более уж Германию или Францию, и сказать: вот у нас, смотрите, у нас тут с Индией раз в два года военные столкновения в Тибете, помогите нам. Нет, Китай решает проблему сам, просит никого не вмешиваться, и, собственно, здесь преследует ту же самую логику. Почему я, Китай, должен участвовать в вашем европейском конфликте? И второй шаг, наверное, а вы мне что? Вот кажется, что ни Европейский Союз, ни Германия, ни Франция, ни США не предложили Китаю что-то такое, в обмен на что Китай бы мог сказать: хорошо, вот все санкции буду соблюдать, все платежи с Россией заблокирую и ни капли нефти у нее покупать не буду. Такого предложения не прозвучало, поэтому Китаю, давайте скажем, наверное, в целом равнодушен. Ну, идет война, идет война. Хорошо, Китаю от этого ни холодно, ни жарко. Покупает пшеницу и у России, и у Украины, и Украине, и России продает свои дроны. То есть дронов можно продать в два раза больше. Ну, согласитесь, очень хорошая история.
Напоминаю, что это было мнение Алексея Чегодаева, политолога и востоковеда из Лейпцигского университета в Германии. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Telegram и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».